наше образование, так же, как и наша жизнь, они идут вместе. То есть, если мы говорили, что мы чему-то уже научились, то не научились так, как должно быть. И Священное Писание говорит, кто говорит, что он стоит, знай, что ты уже упал. Жизнь – это процесс. Кто живет для того, чтобы добиться какого-то результата, это уже будет не жизнь, а спорт. А в спорте жить невозможно. Поэтому жизнь – это процесс. Это процесс образования нас в образ Божий. Человек – это образ Богу уподобляющийся. Давайте пройдем кратко ряд тем, дадим определение понятиям, вспомним эти определения, для того, чтобы вот этот инструментарий у нас всегда был, так сказать, в нашем сознании. Это понятие Бога, человека, грехопадения, спасения, церкви, таинств. Ну, наверное, я вот ту тему, которую хотел позже предложить, наверное, с нее начну, а потом мы коснемся вот этих тем. Церковь – это столб и утверждение истины. Господь создал церковь и сказал, что врата ада не одолеют ее. Мы знаем, что это корабль спасения. Но знаем также, что дьявол, как рыкающий лев, ходит за каждым человеком, желая погубить его. Это не говорит о том, что надо верить в дьявола. Надо знать, что он существует, и он неотступно следит за человеком. Но опять-таки, какое отношение у нас к Богу или к дьяволу? Если к дьяволу такое же отношение, как к Богу, то есть мы его боимся или пытаемся учитывать в своей жизни неправильно, то это совершенно неверное отношение. Богомыслие – вот то, что должно нас занимать. Бог – это та жизнь, в которой мы уже находимся. Бывает так, что человек часто ищет Бога и жизнь счастливую, одновременно боясь как бы не потерять эту жизнь, боясь, чтобы как бы вот враг его не сбил с толку и что-то не стал такое против него предпринимать, там через людей, которые колдуют, наводят порчу. Когда нагоняется страх, вот такой ненужный, мы забываем вдруг о том, что та жизнь, которую мы ищем, того Бога, которого мы хотим найти, и тот смысл жизни, который мы хотим понять, мы уже в нем обретаемся. Уже жизнь нам дана как данность в момент нашего рождения. Нам нечего искать. А что же тогда делать? Надо все-таки начать обретаться в этой жизни. Это можно назвать поиском, но не тем поиском, чем занимались наши, допустим, русские утописты, ища какой-нибудь остров в океане или зеленую палочку, или град Китеж. Надо все-таки начать осуществлять эту жизнь. Однажды апостол Павел сказал, когда вы собираетесь в церковь, и дальше он говорит о том, что там само выражение, когда вы собираетесь в церковь, говорит о том, что не то, что мы приходим в храм помолиться, причаститься, то есть в тот дом, на куполе которого стоит крест и совершается служба, когда вы собираетесь в церковь, имеется в виду, когда вы осуществляете ее. Что такое церковь? Церковь – это, по библейскому определению, тело Христово. И когда мы начинаем размышлять над тем, что нам говорит церковь, мы вдруг видим, что мы и не живем вот в том мире, который нам Господь дал. Мы не учитываем те определения, понятия, которые мы имеем. Мы даже не знаем терминологии. Поэтому у каждого своя церковь, свой Бог, свое понятие о спасении, о грехе, о Христе, о законе Божьем. Так вот, если бы мы начали размышлять, а что значит осуществить церковь, то тогда мы спрашиваем, а что же такое церковь? Библия говорит, что церковь – это тело Христово. И в каком направлении здесь пойти рассуждать? Что такое вообще тело человека? Это организм, который, в котором соединены его члены. Руки, ноги, голова там. Вот. По какому принципу соединяются члены тела человека? Как ни странно, по принципу любви. Если у человека заболело ухо, он его не отсекает. И там палец нарывает, он его не отрубает. Он бережет, он прыгает вокруг этого члена своего тела и ищет врачей. Он не успокоится, пока не приведет в порядок. Как же мы относимся в теле, которое называется церковь, к членам этого тела? Мы можем не то, что послать куда угодно. Мы готовы ненавидеть и пожелать, чтобы человек вообще не было на земле и на свете. Вот вам, пожалуйста, как мы осуществляем церковь. Ненависть, злоба, зависть. Так вот, апостол Павел говорит, когда вы собираетесь в церковь, вы осуществляете ее. Начните проявлять этот принцип любви. А принцип любви в христианстве, он совершенен. Понятие любви в христианстве совершенно, в отличие от других понятий любви, нехристианских. Потому что любовь, по библейскому определению, это совокупность совершенств. И когда мы начинаем... Да, и понятие любви в христианстве простирается до понятия врагов. Такого нет ни в одной религии. Поэтому мы можем осуществлять этот принцип любви, то есть осуществлять саму церковь в совершенстве. И действительно увидеть, что это и есть как раз та благодатная жизнь, которую нам дал Господь. У нас ее никто не отнимал. Мы сами или осуществляем, или не осуществляем. Если говорить о Боге, то Бог – это не существо, стоящее в стороне, а то бытие, которое мы дышим, движемся и существуем. Уже данность, данная человеку от рождения. Поэтому что значит искать Бога? Когда Бориса Гребенщикова спросили, а как вы ищете Бога? Он сказал, а невозможно искать того, чего никогда не терял. Поэтому Бог, как бытие наше, дано нам от рождения. А вот чего мы ищем, вот это вот вопрос. Человек – это образ Богу уподобляющийся. Это такое творение, сотворенное Богом, которому ничто во всей Вселенной не может повредить, если он сам себе не повредит. Поэтому человек себя или разрушает, или созидает. Вот исходя из этих понятий, мы можем сейчас оценить, увидеть тот парадоксальный момент, который обнаруживается в церкви, в теле Христовом, среди нас, христиан. Будем помнить о том, что враг хитер и коварен, и ходит за нами, как рыкающий лев, желая кого поглотить. И не надо думать, что силы зла, они настолько примитивны. В том смысле, что не знают, как нас погубить. Вот поняв этот принципиальный момент, мы, наверное, поймем, что говорят святые отцы. Например, о том, что держи свой ум постоянно в аде и вовек не согрешишь. Но как ты можешь держать свой ум в аде постоянно? Это же жить в каком-то таком загнанном состоянии, не заниматься самобичеванием. Оказывается, нет. В этом есть глубокий смысл. Что такое рай? Рай – это общение с Богом и с людьми в Боге. Но интересный момент. Рай был утрачен, а человеку Господь дал Царствие Божие. А Царствие Божие, наверное, это посерьезнее рая. Вот. И Семен Новый Богослов очень интересно трактует промысел Божий. Это постоянное попечение Бога о человеке, когда он злое претворяет в добро. Он трактует грех падения и утрату рая как возможность Богу дать человеку Царствие Божие, гораздо больше, нежели рай. Интересно, очень интересно. Мы не будем оправдывать грехопадение, но видите, как Господь премудро своим промыслом дал человеку больше. Царствие Божие внутри вас есть, говорит Господь. Оно, оказывается, и не на небе, и не на земле. Оно не виртуально даже. Оно действительно находится внутрь человека. Так значит, что же такое человек? Еще раз. Это такое творение, такая конструкция, которая может принять и выдержать самого Бога. То, что не может не выдержать ни небо, ни земля, ни ангелы. Никто не может выдержать Бога.
Почему?
А это невозможно. Земля сгорит, ангелы в изумлении, в ужасе разлетаются. Вот они только вот могут поддерживать как-то вот визуально, как мы знаем, быть подножием для Бога. Но чтобы выдержать его, так как выдерживает человек, причастие этих тайн, это никому не дано. Это говорит о том, что мы богоподобные существа. И поэтому, когда кто-то говорит, что его оскорбили, обидели, на него колдуют, или его выгнали с работы, или он заболел, и ему так плохо, это бесовская разводка, дешевая бесовская разводка, которую мы, на которой ведемся, простите за такое выражение, но действительно так оно есть, это все очень дешево. И мы забыли о том, что мы образ Божий. Поэтому не хотим учиться, заниматься, и говорим, что очень тяжело, так это же надо работать и трудиться. Это я вам все говорю практику жизни, то, что говорят люди. Так позвольте, а на что мы тогда претендуем? На коттедж, на дачу и клячу, на дом, на квартиру, на что мы претендуем, которое все это как необходимые условия для временной жизни? На Царствие Божие, кроме человека, никто не претендует, потому что это бессмысленно. Ни дьявол, ни ангелы. Они просто в изумлении, они поражены. Один в зависти, другие в изумлении. Как это Царствие Божие? Это вообще недоступно никому. Бог обитает в неприступном свете, как говорит Священное Писание. Но в недосягаемом, в неприступном, туда, куда невозможно приступить. Так вот, если говоря о Христе, мы говорим, что это образ соединения божественного и человеческого. Библия говорит, что во Христе вы посажены одесную Бога Отца, вы входите в состав Святой Троицы, вы входите в Царствие Божие, которое принадлежит вам. Это ваше. Вот если бы мы об этом задумывались иногда, и это бы не было предметом нашей гордости, а вот той ответственности перед людьми и того сокровища, о котором говорят евангельские притчи, найденные на поле, ради которого человек идет и продает все, чтобы купить вот это поле и вот эту жемчужину. То есть насколько должна быть глобально произойти переоценка ценностей, даже не глобально, а просто произойти в нашей жизни. Тогда мы будем свободны. Тогда мы поймем, почему трудно богатому войти в Царствие Божие. Не потому, что у него есть миллион, а потому, что он повязан со своими узлами, там, фигурочками, там, разными статуэтками, книжками, лопатками, огородиками. Даже не обязательно иметь какие-то большие средства. Просто со своим богатством невозможно туда войти. Потому что это же надо как освободиться, чтобы войти. Как через игольные уши, задние врата в граде Иерусалиме. Так к чему все это я говорю? Я подвожу вот к той теме интересной, которая вдруг обнаруживается в нашей жизни. И так вот гордо и торжественно шагает во все времена, думая, что мы являемся как христиане. И наша жизнь становится правильной, мы все-таки заслуживаем какой-то награды, и мы спасены. Все это, конечно, так оно и есть. Но здесь мы сейчас вот подходим к вопросу таинства, в частности, таинства исповеди. Таинство исповеди – это глубочайшее таинство, которое реально меняет человеческую жизнь. Как правило, люди к нему подходят несерьезно, не зная заповеди вообще, то есть того порядка, божественного порядка вещей, который нам указывает, что нам мешает жить. Если взять Деколог 10 заповедей, то это свод того, чего не надо делать, стараться не делать, чего надо избегать. Это очень глубокая мысль и очень важная мысль, кардинальная мысль в нашей жизни оказывается. Держи ум свой в аде, и вовек не согрешишь. Деколог говорит о том, чего надо избегать, чего не делать. А вот заповеди блаженства нам говорят, к чему надо стремиться. И давайте посмотрим, что же происходит в этой ситуации. Вот когда мы не понимаем вот эту вот как раз вещь, о которой я хочу сказать, то вот эти заповеди, они нам не нужны, мы даже их не учитываем. Ну, Деколог, ну что это, ну да, не убий, не прелюбодействуй, больше никто ничего не знает. Ну, понятно, что вот. Заповеди блаженства, ну вот это да, вот, я живу по заповедям блаженства, я и буду по ним исповедоваться. Тоже человек не понимает, о чем говорит. Проблема в том, что в христианстве обнаруживается такая очень странная, опасная, коварная позиция, что мы ищем очень правильную, праведную жизнь, что мы стараемся жить этой правильной, праведной жизнью, и мы знаем, как жить этой правильной, праведной жизнью, что самое интересное. Еще что более интересное, что мы и учим этому людей. Вот эта позиция, она правильная или неправильная? А почему неправильно? А тогда к чему нам стремиться? А? Так мы и стремимся почему-то узнать, как правильно, пытаемся позиционировать эту правильную жизнь и научить других. Что здесь плохого? Так вот, вы пытаетесь сейчас как-то размышлять, но дело в том, что все мы так пытаемся жить. Вот, уже такие трезвые рассуждения. Что в этом плохого? Мы должны все к этому стремиться. Кто против этого, разве?
Мы должны воспитать.
Ладно, я человек коварный, конечно. Вот проблема почему-то, она, знаете, в чем возникла, возникает и будет возникать, что мы ищем правильную жизнь, значит, пытаемся по ней жить, как получается, это, конечно, смешно, вот, и еще более того, учим других людей и возмущаемся, если они делают не так, ну, а больше всего достается нашим детям. Дело в том, что возьмите Деколог. Там, оказывается, ничего об этом не сказано. Там сказано то, чего не надо делать. В принципе. Святые отцы говорят, начало здравия души, только начало здравия души человека, видение грехов своих, бесчисленное множество, как морской песок. Но сразу можно удариться в другую крайность. Но это же самобичевание, это же, так сказать, садомазохизм духовный. Что я буду все время на себя вот и вот видеть только в себе самое плохое? Давайте просто перестроим свое сознание именно правильно, а не так, как нам захотелось. Дело в том, что значит видеть свои грехи? Это самое главное. Потом же отпадет забота видеть грехи других людей, что мне это не нужно, а окажется, что мне это вообще не нужно. Дело в том, что значит видеть свои грехи? Это есть, в принципе, единственная наша задача. Для того, чтобы мы смогли отсечь все то ненужное, начали отсекать все то ненужное, что нам мешает движению к Богу, что нам мешает двигаться к Богу. Вот и все. А если мы будем учить правильной жизнью, ну вот мой пример, кому он интересен? Там ваш пример, кому он интересен? С одной стороны, кому-то понравится, другой скажет, это вообще абсурд. Такой скажет, а что это вы взяли? Понимаете, позиционировать правильную жизнь, как надо делать, кто может? Только Христос. Мы начинаем конкурировать с этим, по большому счету. Говоря, значит, надо больше молиться, или там, вот ты сегодня не попостилась, надо обязательно, вот вы знаете, вас спрашивают. А как вот мне, вот мы горе-учителя, спрашивают прихожанку, а как мне вот подготовиться к причастию? Сейчас я тебе все расскажу. Дается вот канонов, предел, к которому надо стремиться, пятилетку к утру выполнить. Значит, 3 дня поститься, значит, натощак. Вот. И доходит до того, что человек просто отворачивается и говорит, что мне это никогда не будет не под силу. То есть мы сразу начинаем позиционировать правильную жизнь, не понимая, что нам даны ориентиры, к которым надо стремиться, предел, к которому надо стремиться. Вот. И забыть все эти результаты, которые мы пытаемся достигнуть. Почему святые отцы говорят, держи свой ум в оазии, вовек не согрешишь? А ты все время пытаешься увидеть, что тебе мешает двигаться. Вот только тогда ты увидишь эту жизнь. Вот человек едет на машине, он все убрал для того, чтобы ему не мешало движению вперед. Все убрал. Довольный, едет, все нормально. Но птичка так это вот раз и на стекло попала. Он вышел, протер стекло, чтобы... и дальше поехал. Все отлично, все нормально. Вот, и говорит, все, вот, ему ничего не мешает. Представляете, что-то бы ему мешало ехать на автомобиле на скорости 120 километров. Это же безумие. Он этого не замечает. Он говорит, вот как надо ехать, вот так вот здорово. Он не замечает, что там ямы, там колдобины, что у него просто это колесо вот так вот ходит. Он говорит, вот так вот надо ехать. Представляете, это безумие. Вот так вот мы живем. Нет, нет, мы вот так вот живем. Он не замечает недостатки автомобиля. Он говорит, как надо делать. Мы не замечаем свои недостатки. Он говорит, как надо делать. Представляете, мы постоянно разбиваемся. Еще храним и Господа. Так вот, а как же тогда позиционировать и как же осуществлять, воспроизводить эту правильную жизнь? А получается, она осуществляется, воспроизводится и появляется совсем другим образом, нежели как мы думаем ее осуществить. Она-то появляется совсем по-другому. Когда мы избавляемся, стараемся избавиться от этих недостатков, которые нам мешают, от этих грехов, которые нам мешают двигаться к Богу, мы ненавидим грех, мы освобождаемся от него, мы исповедуем его, мы трудимся, чтобы избавиться от него, мы изучаем вопрос исповеди, греха, что на чем стоит. Вы не думайте, вот что-то произошло, это просто так, ни с того ни с сего. Нет. Там целые градации, когда мы доходим по этим заповедям, которые в определенном порядке, и видим, что на чем стоит, освобождаемся, освобождаем место для чего? Для того, чтобы Господь послал нам вот эту благодатную, правильную жизнь. Не как мы ее выдумаем, по заповедям или по Библии, как мы вот поняли. Вот надо вот так вот делать, вот надо вот так вот, вот там что чего, подставлять, не подставлять, там щеки, там отдавать рубашку, не отдавать рубашку. Знаете, мы потом вот, смотрите на меня, я все раздал, а черный ничего не падает сверху. Поэтому, когда мы освобождаем себя для принятия божественных вот этих вот даров, благодатной жизни, вот тогда она появляется, и мы говорим, Господи, да лучше тебя никто этого не может подать. И что бы я ни делал, что бы я ни изобретал в этой жизни, это все смешно. Как есть такая пословица, если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Вот что мы делаем постоянно. И это мы еще учим. Заметьте, что в русской классической литературе практически нет положительных героев. Базаров, Печорин, там, Раскольников. А почему? Потому что учить – это себе дороже. У нас один учитель. Библия говорит, немногие делайтесь с вас учителями, потому что понесете большие осуждения. Чему учить? У нас есть учитель. Так вот, классики показывали, как надо учиться видеть свои грехи, как надо каяться, как надо бежать их, избавляться, а не оправдывать их, как Базаров говорит. А это надо для здоровья ходить по женщинам. А это не блуд, это для здоровья надо. И так мы оправдываем все, что угодно. Интересно, как враг душ человеческих переформатировал христианское сознание. Что мы, оказывается, говорим о святости, о праведности жизни, что мы святы. Вот протестантская проблема в том, что они говорят, что мы святые, и дети наши святы, потому что рождены от святых родителей. И мы не грешим, а согрешаем. Мы не граждане, а сограждане. Мы даже разбираем Слово Божие. Кто их будет собирать, неизвестно. Мы все знаем. Мы все знаем, как жить. Мы уже спасены. Господь уже все. Вот. А вы вот подумайте, где вы, сухие ветви. Ну, знаете, при таком рассуждении здесь уже все ясно. Ну, опять-таки, это проблема не христианского, не православного подхода. Но, коль уж мы православные, так давайте задумаемся. А в чем отличие истинного подхода, истинного подхода к Богу, к церкви, к спасению, в отличие от того, что нам, так сказать, придет на ум? Вот в этом смысле мы начинаем понимать, Что такое Бог? Кто такой Бог? Оказывается, Он все нам дал. И желает, чтобы все спаслись. Он хочет только одного. Какие первые слова мы слышим, когда пошла новозаветная проповедь в Евангелии от Христа? Даже от Иоанна Предтечи. Покайтесь. Для многих людей это неизвестное понятие. Покайтесь, значит, вот иди и раскаяйся и греха. Да нет, покаяние – это процесс. Это делание в нашей жизни. Это процесс, это перемена, это работа над собой. Не то, что я сказал, что я такой плохой. Это работа над собой. Это перемена мысли, жизни, образа действий. Это перемена всего. Это постоянная перемена мест. Христос постоянно двигался, ходил. Он был людьми неуловим. Он был людьми необъясним. Он был людьми непонят. Потому что люди пытались и строили жизнь по своим правилам. И поэтому, естественно, он был им неудобен. Поэтому они его распяли, убили. Распяли на кресте. Но дело в том, что жизнь, ее невозможно убить. И вот до такого абсурда мы доходим в нашей жизни. Мы распинаем, мы пытаемся убить жизнь, думая, что вот мы живем. И не надо искать проблему своего отчаяния, уныния, невзгод где-то на стороне. Мы сами не хотим в себе, как вот в этой мощной, уникальной структуре творения Божьим, разобраться, что мы разрушаем, а что мы созидаем. И если начать вот с этой точки зрения смотреть на святых, то кто скажет, что святому кто-то навредил или помешал? Оскорбил, избил, убил даже. Кто скажет, что святой сказал, вот меня вот пришли, как Серафима Саровского избили? Да? Он мог сказать, позвольте, а... И любой, так сказать, несправедливость за несправедливостью по отношению к святым. И мы говорим, какие они интересные люди. Вот. Или приходит, допустим, женщина на исповедь, говорит, вы знаете, это возмутительно, это просто возмутительно. Вот, понимаете, вот Христос, это уже о другом хорошо, вот он умер за последнего преступника, который его же предал и бичевал. Кто из нас не то что умереть, а пострадать за кого-то может, ну еще за близкий как-то, за негодяя, да вы что. И приходит человек, говорит, вы знаете, это вопиющая, не на исповедь, это вопиющая несправедливость, просто я так удручена вообще как-то. Ну вот она же на работе, да все она же сделала, а меня во всем обвинили. Классика жанра. Это же воспиющая несправедливость. Поражаешься, о каком христианстве можем вообще говорить. Ты приняла на себя тяготы человека. Это может быть милость Божия. Не знаю, что это такое. Это действительно это богоподобное состояние. Так о каком христианстве может идти речь, когда мы бежим этого и утверждаем, что... Дело не в самобичевании, а дело в том, что мы не освобождаем место для божественной жизни, которое Господь хочет дать, уже дал. Он говорит, только возьмите. А куда он? Это наша воля. Мы не хотим избавиться от грехов. А то, что нам мешает. Именно не то, что, о чем мы не можем избавиться, ну, по тем или причинам, а сознательно не хотим. И не потому, что нам это невозможно, а потому, что нам возможно. И вот в этом возможности мы не хотим это оставить. У нас амбиции. И человек говорит, вот все должны вот так вот делать. Или я не хочу. Ну вот, пожалуйста, ответ нам на вопрос. Или мне так кажется. А кто скажет, скажите, а что мне мешает жить? Вот, благодатно. Ведь что-то мешает. Вот именно мне мешает. И давайте откроем Священное Писание, посмотрим. Оказывается, все Священное Писание написано лично ко мне, а не кому-то. И когда мы начинаем кого-то учить по Священному Писанию, смешно. Когда мы показываем человека пальцем, видите, пальцем показываем человека, смотрите, видите, да? Вот сюда, на руку смотрите, на руку, три пальца показывает на меня. Поэтому это бессмысленно начинать говорить о жизни, которая прописана мне, ведь Библия – это жизнь, это не книга, и я начинаю ее кому-то позиционировать, кого-то научать. Да я должен учиться впитывать все, чтобы понять, как жить, а уж другой все поймет, глядя на меня. Поэтому... И говорит Священное Писание, вы письмо Христово, по вам читают о Христе. И что они читают там? Как надо правильно жить? по нам. Вот по мне читай, как правильно жить. Да и для этого есть Библия, Христос. А по мне что читать? Вот они смотрят, как я-то, к чему я стремлюсь, от чего я избавляюсь. Оказывается, не других надо учить, а самих себя. От чего надо избавляться. Вот такой интересный момент, он вдруг обнаруживается в нашей жизни и разворачивает нас совсем в другую сторону. Вообще, получается, мы много лет можем двигаться вообще не туда, а может быть и даже всю жизнь. И действительно, многие люди для себя открывают на том или ином этапе пути, там, в зрелости или в старости, или в начале, что, оказывается, христианство совсем другое. Хотя мы в это мало верим, но этому есть очень веское доказательство. Вот почему-то Христа все гнали, а мы якобы его не гоним, да? Христа, вот в Евангелии, все гнали. Даже ученики его предали, отказались. Он остался один на кресте висеть. А мы вот его не гоним, да? Мы такие идеальные, мы такие святые. Так вот, надо понять, в чем же мы гоним Христа. То есть упираемся, Господи, это все понятно, но у тебя есть свое место. И не более того. А не думаем о том, и не помним, даже, может быть, не знаем, что Христос – это не существо, стоящее в стороне. Он сам сказал, есть путь, истина и жизнь. А жизнь – это не существо, стоящее в стороне. Это уже то, что мы из себя представляем, этой жизнью. И жизнь-то какая божественная. И вот через Христа мы видим образ соединения с этой жизнью. И Господь говорит, покайтесь. Иоанн Предтеча говорит, покайтесь. То есть исправьте пути, чтобы Господь мог прийти и вечер все творить, чтобы вам эту жизнь дать. Но если вы не свои, так сказать, закрома не открываете, и ваши пожитки так и там и лежат, эти мешки грехов, ну куда это все будет? Господь же не будет сам брать, вот, нет, давайте вот я вас буду очищать, так освящать, вы будете святыми, и вот я вам дам эту жизнь. Нравится? А вы еще подумайте, нет. Так вот, как святые отцы говорят, человек пал в свободе и должен восставать в свободе, и в свободе прийти к Господу Иисусу Христу. Бог, человек, грех и падение. Грех и падение – это путь к обожению без Бога. То есть желание стать Богом, даже не богоподобным, здесь уже даже не богоподобным, а именно Богом без Бога. Но это тоже совершенно безумный путь, который приводит к известным результатам. Спасение. Вопрос спасения решается только во Христе, потому что Иисус – Спаситель. И спасение заключается именно в соединении с божественной жизнью. Опять-таки, по образу самого Христа. И вот это вот соединение, обожение, термин, который в полноте реализуется только в православии, потому что обожение происходит, имеет онтологическую связь, то есть связь по бытию, когда мы причащаем святых тайн, реальной плоти и крови Господа Иисуса Христа, где по учению православной церкви хлеб и вино остаются хлебом и вином, но есть тело и кровь Господа Иисуса Христа. В отличие от католического и протестантского понимания этого. Спасение только во Христе и только по образу христианского, именно Христового подхода к жизни. Церковь как столб утверждения истины. Мы уже об этом говорили, но просто еще раз напомню, что Господь создал церковь, а не церкви. И врата ада не одолеют ее, говорит Господь. Существует только одна церковь, по словам Божественного Учителя. Все остальное – это лукавство. Одно дело, когда человек несведущ и идет таким своим самобытным, действительно не зная о Боге ничего, ищет Бога. Это как бы путь такого язычества натурального. И если человек действительно находится в некой своей традиции, и искренне ищет Бога, то Господь его приводит к себе. И здесь мы не должны заниматься осуждением людей, которые ищут Бога. Святые отцы говорят, что мы осуждаем ересь, а не самих людей, ложные учения. Вот, например, Один известный писатель сказал, в частности, Ганс Кристиан Андерсен, «Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу, потому что творит добро, это, кстати, относится к нашей теме, творит добро, не ожидая награды, в отличие от верующих лицемеров». Как удивительно сказано. Мы-то говорим, что вот она правда жизни, учим, и за это вот, если человек исполнит все заповеди, он попадает куда? В заповедник. Это невозможно. Поэтому мы говорим о вещах совершенно нам недоступных. Мы о них рассуждаем, как о том, как будто уже знаем, о чем говорим. То есть, действительно, во всяком богословии есть тайна. Поэтому, когда мы пытаемся говорить о тайне, почему-то на доступном, понятном языке, на предельном, понятно, доступном языке, мы можем заблуждаться. Всегда надо оставлять место для Бога. Таинство как раз вот и есть соприкосновение с этой тайной, где для нас остается некая загадка. Она должна обязательно оставаться. Почему? Потому что тогда мы действительно понимаем присутствие Бога. Таинство – это такое священное действие, которое видимым образом совершает священник, а невидимо совершает Бог. И здесь включается механизм нашей веры. И тогда мы действительно видим, что происходит. Есть такое высказывание. «Увижу, тогда поверю», – сказал человек. «Поверишь, тогда увидишь», – сказал Бог.